Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Мы сегодня получили много вопросов. Я надеюсь, что мы успеем ответить на часть из них, может быть, на все. Приглашаю вас и сейчас посылать вопросы. Это можно сделать двумя путями. Или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. И даже и без всяких вопросов рекомендую заходить каждый день, читать, знакомиться с новостями. Там есть много новостей хороших. Кроме того, это по телефону, который ждет вас. Любая вещь – это наш телефон 1-700-509-209. И мы сегодня начинаем программу с вопроса по телефону. Зава Михадеры пишет. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый каббалист. Я Зава Оран из Хадеры. И я хочу его спросить, что же делать, как выстоять в таком состоянии, когда везде, куда я попадаю, я чувствую и вижу, что просто пользуются мной, просто во зло пользуются мной. Или это моя дочь, что во всем том, что я могу, я делаю, даю в полной отдаче. А обратно я получаю унижающее отношение, враждебное отношение. И на рабочем месте я вкладываюсь как только могу, и даже сверх возможностей. А в ответ я получаю унижающие отношения, никакой оценки, враждебность. Что я должна делать с такими людьми, с которыми я сталкиваюсь? Как мне справиться со всем этим? Продолжать делать им добро или остановиться?
Да, печальный случай. Я на самом деле это чувствую и очень сожалею вам. Но в короткое время это может измениться. Мой совет: перестаньте ждать от них хорошей реакции, от сердца и чувственной реакции. Просто займите ваше место на работе, ваше место по отношению к вашей дочери, и чем меньше ожидать реакций. Не обращать внимания на реакции, на хорошие, на плохие, ни на какие. Работать по отношению ко всем этим факторам, как машина. Это моя роль в жизни, и так я поступаю. Это рекомендация прежде всего. Первое самое. Этим самым вы освободите себя от этого, от этой беды. А затем, через несколько недель, поговорим об этом. Я объясню, как изменить и их отношение к вам. Может быть, вследствие того, что вы начнете таким образом себя вести с ними, вы начнете чувствовать, как можно все-таки изменить их и в другом виде, чтобы относились к вам, поскольку они вдруг почувствуют, что ваше отношение изменилось. И тогда вы начнете чувствовать, что также их отношение не было таким уж плохим. Но просто естественным образом начнете их оправдывать в чем-то, и они начнут вдруг тоже меняться по отношению к вам. Затем поговорим. Но пока что это то, что я рекомендую.
Переходим к следующему вопросу. Он к нам приходит от Ави из Иерусалима. Давайте его послушаем. Здравствуйте, Раф Лайтман. Как я понимаю, возлюби ближнего как себя, это значит любить Творца. Нет одного, без другого не существует. Но после разрушения храма это было причиной, беспричинная ненависть была тому причиной. Как же Творец находится между нами?
Конечно же, нет. Это называется изгнанием шхины. Конечно же, Творец не находится между нами, если мы ненавидим друг друга. Творец находится в случае только хорошей связи между нами, насколько мы уважаем друг друга, насколько соединяемся друг с другом. И если уже сейчас мы приходим к тому, что любим друг друга уже в этой мере, на этих этапах, то есть в отношении один к другому, в соединении, даже в любви уже, тогда Творец раскрывается. Он раскрывается только в связи между нами. Нет у него другого места, чтобы раскрыться. Поэтому связь между нами называется шхиной, обителью, собранием Израиля, собирающей. кли, в котором все наши желания общие. Как вы знаете, конечно же, молитва общества, она воспринимается. Что это значит, когда люди вместе понимают свое желание? Такая молитва именно и принимается, а другая молитва, молитва одного человека, конечно же, нет. И поэтому, если есть между нами любовь, Творец, и Творец раскрывается, поскольку приди и увидеть в чувственном виде, когда мы видим, что Он находится среди нас, и эта сила защищает нас и дает нам возможность жить и выжить, и победить во всем. Если мы находимся в разделении, нету силы Творца, она уходит, поскольку есть напрасная ненависть, и тогда приходит и изгнание, и унижение, антисемитизм, все, что есть сегодня. Так давайте придем к хорошей жизни. Все в наших руках, в отношениях между нами.
Я слушаю ответ. И тот вопрос, который вам задали из Иерусалима, и ваш ответ, и пытаюсь понять, что человек себе представляет. Вы слышите ответ, который начинается с очень многих таких религиозных выражений.
Ну что, он же
спрашивал. Да, он из Иерусалима, я понимаю.
Выражениях.
Это я почувствовал. Но давайте попробуем перевести, чтобы и парни не из Иерусалима поняли. Вы упомянули Творец, Шхина, собрание душ Израиля. Что это за вещи? Что это значит? Творец находится среди людей. Надо верить?
Все соединение между душами, между нашими желаниями. Скажем так, если все наши желания будут направлены одно на другое в хорошем виде, между нами.
Какие желания?
Все желания, что мы сделаем, захотим хорошего друг другу.
Если мы захотим добра друг другу.
Захотим добра. Если будет хорошее отношение к другому, когда я хочу над своим эгоизмом все во благо ему, если я захочу все другое, благо другому, такое отношение над моим эго называется душой.
Минуточку, я запутался. Есть такие, которые хотят делать мне добро.
Они хотят тебе добра, или же поскольку они твои родные по природе, инстинктивно хотят, и поскольку целесообразно, или же это целесообразно им, поскольку все эгоисты. Если я хочу, развиваю хорошее отношение к другому, несмотря на то, что эгоизм, вопреки своему эгоизму, это хорошее отношение к другим, вопреки моему эгоизму, это желание доставить добро другому. Называется душой.
Моя или его?
Его.
Как же я могу быть и эгоист, и как сразу могут быть двое?
Дай мне, пожалуйста, закончить сначала. Почему это называется душой? Это называется частью Творца свыше. Душа — это часть Творца во мне. Творец добрый, несущий добро, и сейчас я тоже хочу по отношению к другим быть добрым, несущим добро. И вот это свойство добра, несения добра другим, доброго несения добра другим, называется душой, как и у Творца. И в соответствии с мерой, которая есть у этой души, я называюсь Адамом, человеком, подобным Творцу. Это прежде всего. И в этом свойстве моем, когда я так отношусь к другим, я начинаю ощущать само свойство и также силу свою, свое отношение к другим, я вдруг в этом отношении раскрываю Творца. Его я раскрываю. Того, кто сформировал мне это отношение, тот, кто дает мне возможность удерживаться так в добре к другому, я начинаю раскрывать его более высшую силу. И тогда я соединяюсь с ним, объединяюсь с ним в отношении к другим в своей душе.
Для того, чтобы раскрыть душу человека, человек должен верить в Творца?
Верить я не понимаю, что такое. Вера называется отдача ближнему. Это называется верой.
Что это?
У нас вера. Ты что-то говоришь, а я не знаю, но я принимаю это как факт. Все. Я ничего не вижу, только ты сказал, ты знаешь, есть там белый медведь, за углом стоит. Я верю тебе.
Не белый медведь, по делу нашей темы беседы. Наполовину верит, половина не верит. Давайте те, кто должны верить.
Нет, это не называется. Нет, это совсем не то. Это не вера. Что такое вера? Вера — это когда кто-то мне говорит, и я верю, и говорю, я верю тебе. Это не обязывает меня ни к чему.
Минуточку. Сначала я понял так. Вы сказали, относиться хорошо к ближнему над своим эгоизмом.
Да.
Это позволит мне раскрыть мою душу.
И это сама сила веры. Отношение отдачи к ближнему называется верой. Отдача ближнему называется душой. Отдача ближнему называется свойство отдачи любви, и внутри этого свойства раскрывается Творец.
Как можно относиться хорошо к ближнему, если я сотворен эгоизмом, эгоистом?
А для этого нам необходимо захотеть.
Захотеть что?
Хорошо относиться к другому. Или вследствие того, что я читаю книги, я вижу, что это на самом деле будущее, и у меня нет выбора. Или же моя жизнь, эти удары, которые наносятся, обучат меня, что нужно хорошо относиться к другому. И человечество должно быть выдержать еще очень много ударов, пока не откажется от эгоизма, а скажет, что надо соединиться. Как было у Горы Синай, или же вы соединитесь, как один человек в одном сердце, или же здесь будет место захоронения вашего. Если мы будем выполнять это условие, все только когда все решим, что надо соединиться. И придем к этому. Но мы должны с помощью распространения науки Каббала хотим прийти к этому, а не с помощью ударов. Мы не хотим, чтобы все терпели удары. Давайте сейчас решим, давайте вместе сорганизуемся так, чтобы каждый помогал другому в окружении. И все человечество, и система образования, и все, чтобы помогало каждому человеку принятие этого решения, быть хорошим к ближнему.
Вы упомянули выражение «собрание душ израильских».
Собрание от слова «собирающий». Это общее желание, когда все мы должны относиться к отдаче один другому, и тогда все мы вместе выстраиваем такое сосуд, который называется собранием Израиля, собирающим. То есть, когда все собирается вместе.
Что это? Что-то виртуальное?
Да, это виртуальное. Виртуальное наше желание во взаимном хорошем отношении друг к другу. И тогда внутри этого общего желания раскрывается Творец всем нам. Это называется раскрытие Творца творением.
Мы здесь, в стране Израиля, можем сделать такое общество?
Мы обязаны это сделать прежде всего, раньше всех и всему миру. Этим мы называемся избранным народом. Мы должны это реализовать.
Но как мы сумеем, когда так много проблем, ненависти? Есть тут как бы несколько стран, множество стран в одной стране, много народов внутри одного.
Прежде
всего, не говорю об арабах, внутри евреев.
Ты спросил, я сказал, что прежде всего необходимо пожелать.
Так что мне им сказать? Но и вы, и я живем в Бнейбраке, и мы видим в Бнейбраке, от Бнейбрака до Петах-Тикве, прийти пешком в субботу, мы проходим через несколько городов разных, через несколько областей разных. Я чувствую, атмосфера меняется в каждом месте. Вдруг я чувствую, здесь я чужой, здесь я дома. Как будто я попал куда-то. Разница такая большая даже в одном месте, которое называется Израиль. Как будет здесь единство, как быть хорошо?
Только при помощи ударов и осознания двух вещей. Удары, чтобы давались нам, наносились нам сзади, и мы захотели бы убежать от них, и осознание добра, которое может быть вперед, которое подтянет нас. Две эти силы действуют на нас. Сила отталкивающая, подталкивающая, и сила приближающая, притягивающая. И мы желательно, чтобы приближались с помощью притягивающей силы.
А как приближаются к Творцу?
Сейчас, если мы решили, что нет у нас выбора, и мы должны прийти к хорошему отношению друг к другу, и тем самым мы можем спастись от всех бед, тогда есть у нас средство, которое называется Торой, которое называется «Создал злое начало, наш эгоизм, разделяющий между нами, создал Тору в приправу». Что такое Тора в приправу? Поскольку свет не возвращает к источнику. То есть есть какое-то кли, средство, которое называется Торой. Я не знаю, что это. Это не книга Торы в Святом Ароне, а это какое-то средство, такой прибор, который действует на меня таким образом, что возвращает меня к источнику. Источнику, значит, к Творцу. Творец добрый, несущий добро, который делает меня таким образом. Так что же это? Написано, свет мне возвращает к источнику. Свет мне необходим. Как я получаю этот свет? Объясняет нам наука Каббала. Этот свет действует на человека в то время, когда он занимается наукой Каббала, поскольку наука Каббала объясняет человеку об системе этой связи между ним и другими и между всеми нами по отношению к Творцу. И когда она объясняет нам все эти вещи, она пробуждает во мне это стремление. Я хочу продвинуться к этому состоянию. И тогда я из этого стремления вызываю на себя влияние этой силы, влияние света на меня. И тогда это приближает меня к исправлению, к настоящей связи с другими. Это именно прибор. Без этого средства, которое называется свет, возвращающий к источнику, мы не можем измениться. Мы на самом деле понимаем, что в нашей природе мы можем только вызвать, причинить вред другому, а добро не можем. Мы уже хорошо научены этому. Каждый чувствует, и все чувствуют так. Ты знаешь, когда ты говоришь человеку, но ты же видишь, все эгоизмы. Он говорит, да, все эгоизмы, так что ты хочешь от всех. Потому что люди не понимают, что есть особая сила, которая может изменить нашу природу. И они правы. Они не могут раскрыть ее. И в их мире они раскрывают, что нет такого, что может противостоять природе. Есть такая вещь, которая может быть против нашей природы, которая может преобразовать меня в выдающего, любящего ближнего, с тем, чтобы считаться с ближним. На секунду может, да, затем снова нет. Но этот особый прибор, который я привожу в действие на себя, такая особая система, связь с другим, с ближним, с Творцом, который действует на меня, это все называется Торой. Создал Тору, это само по себе творение, создание, это своего рода механизм, когда я, даже человек, который всецело нахожусь в своем зловонном эгоизме, я могу привести в действие этот механизм, нажимая на кнопку, и приходит ко мне какая-то энергия, вдруг есть во мне изменения, вдруг я начинаю становиться другим человеком.
Этот механизм работает только на евреев?
Конечно же, прежде всего на евреев, прежде всего на них. И поэтому мы называемся избранным народом. Мы получили эту методику для того, чтобы быть светом для народов.
Почему же этот механизм должен действовать на неевреев?
Потому что надо знать, как включить его. Включение мы получили от Авраама, от той группы, которая организовала из вавилонян. Вавилонян и назвал их Израиль.
Хорошо. У нас есть код к этого механизма.
Да.
Почему же не дать его другим?
Мы даем его другим, но мы должны из наших источников, где мы уже были, мы должны прежде всего сейчас воспользоваться этим сами и уже затем передать другим. Они не обязаны. Все народы мира не обязаны ничем. Творец дал нам Тору для того, чтобы мы передали ее им.
Но в конце, да, все будут.
В конце все познают меня от мала до велика, и мой дом назовется дом молитвы всем народам.
Какой же это мир будет? Все утром встают и молятся, все в тфилине, в талите. Что это за мир?
И потому что туда направлены все народы.
Что они делают? Все в добре, все хотят только добра. Что они делают?
Они желают жизни в мире, когда мы чувствуем каждый другого как неотъемлемую часть себя, которая действует во благо всем и все во благо него, настолько, что нету разницы между всеми нами внутри души, буквально в самой внутренней связи между нами. И Творец вместе с нами наполняет нас. И это ощущение дает человеку ощущение вечного, совершенного существования, комфортного существования. Не знаю, как еще назвать. Это называется райским садом, райской жизнью.
Но чисто практически, какие страны, народы, что...
Какие государства в таком виде, на таком уровне не может быть чего-либо, чтобы ограничило, делило?
Минуточку.
Как может быть граница, если мы находимся во внутренней связи, в сердцах и в душах вместе? Какая граница может быть? Граница в нашем мире — это своего рода предоставление моих намерений. Когда мы должны находиться в таком виде. У каждого есть своя комната, скажем, в доме, и таким образом справляемся. Но у меня есть свой угол, оставьте меня. Но поскольку, если бы мы находились в близкими сердцах, мы бы не находились даже разделенными стеной, друг от друга. То есть мир находится, конечно, в состоянии без границ, без разделений. Люди понимают друг друга от сердца, и неважно в каком, на каком языке, потому что ощущение преобладает. Мы даже не понимаем, что такое связь между душами. Это не с помощью письма, не с помощью речи. Это своего рода медитация. Я не знаю даже, как назвать это. Не хочу пользоваться этим словом. Но это как внутреннее ощущение.
Люди будут летать за границу?
Нет. Если мы говорим о конце исправления, наш мир, он исчезает.
Куда исчезает?
Наша материя исчезает из нашего ощущения.
Когда это должно произойти? Прежде всего, скажите, чтобы подготовиться.
Если, надеюсь, следующий момент. Для чего нам...
А что произойдет? Пропадет Макшеф, исчезнет, взорвется?
Исчезнет, рассеется и улетит.
А мы с ним?
А куда? Мы с ним.
Куда?
Мы не летим ни в какое место. Просто это ощущение материи, а вдруг исчезает. Я прекращаю чувствовать эту материю существующую, поскольку она не существует иначе, чем в моем ощущении. И если мои желания, они все становятся исправленными до самого последнего желания, ради ближнего становятся, я прекращаю ощущать материю, которую я и чувствую в самом низком неисправленном желании своем. И если даже это самое низкое желание и неисправленное тоже исправится, я прекращу чувствовать в том виде, в котором чувствую материю, его не будет, не будет находиться.
Я не понял. Тихонько, чтобы не пропал компьютер, а я за ним следом. Объясните, чтобы я понял. Это очень интересно. Вы не говорите о том, что мы умираем, вы говорите о том, что...
Ну, конечно, мы живем, мы воспринимаем мир с нашими 5 органами чувств.
Так.
И представь себе следующее. Нету этого мира, нет ничего. Есть только желание получать. Одно. Это то, что создал Творец.
Желание насладиться?
Да, желание насладиться. В этом желании насладиться есть всевозможные уровни желания насладиться, большие или меньшие. Мы в желании этом насладиться общем находимся. Это все мы. И мы в этом желании насладиться чувствуем. То, что чувствуем в этом, делится на нас и реальность вокруг нас.
Вокруг меня?
Да. Если мы идем на исправление наших желаний,
относиться хорошо
к Творцу, к тому, кто создал это желание, тогда мы соединяемся с Ним. В одном желании из всех желаний, самом низком, на самом маленьком и примитивном, его мы не можем исправить, не способны. Почему? Свет через все желания не доходит, когда дна океана, не доходит до туда свет, там тьма. И когда туда свет не доходит, это желание не может измениться, не может исправиться.
Превратиться в хорошее, это плохим. А что это зло?
А, такое зло, примитивное, эгоистическое,
как
маленькое.
Как ребенок, скажем, просто ведет себя.
И тогда в этом желании я чувствую себя и мир, как мы сейчас это чувствуем. Все остальные желания мы можем исправить и обрести в этом духовный мир, связь с Творцом и все. Это желание остается тем же самым все время. Пока мы не исправляем весь слой желаний и не приходим к нему.
Весь этот океан?
Весь этот океан, да. От легкого, тяжелого исправляем все-все-все желания на глубину, подходим к нему, и тогда оно исправляется. В тот момент, когда оно исправляется, этот мир исчезает. Он становится тоже духовным. И эта материя, которую мы чувствовали в этих желаниях, мы перестаем чувствовать.
Вот этот процесс надо всем людям ощутить вместе?
Да.
А если, скажем, вы достигли дна своего океана, своего дна, а я нет?
Тогда это дно остается для всех. До последнего человека, в тот момент, когда последний человек исправляет то дно, о котором ты сейчас сказал, все, тогда мир исчезает, этот мир. Он поднимается также на тот же уровень бесконечности.
И тогда получается, что все мы продолжаем существовать, но не как сейчас. Не то, что что-то прекращается.
Ничего не прекращается, а только все больше и больше продолжается. Ничего не теряем, а наоборот, мы все время, когда обретаем духовное, мы все время добавляем и получаем. Увеличивается желание, явление в нем все больше становится, все более приятными. И постижение, ощущения. Прежде всего, это безгранично. Нечего бояться, что мир исчезнет. И компьютер, и все, тебе он не понадобится. Ты вдруг почувствуешь, что это было внешним, поскольку ты был не способен таким образом относиться к природе. Но тот момент, когда ты способен связаться с природой, все, что есть во всех компьютерах, в тебе. Это просто. Нету потерь.
Мы переходим к следующему вопросу. Нас возвращает на землю. На ваш блог пишет Амит. Как писатель и сценарист, я хотел бы спросить о наслаждении от искусства. Вы все время говорите о исчезающем наслаждении. Я говорю о наслаждении при создании книг, произведениях искусства. Это же вечное наслаждение. Оно остается и в тех произведениях, написанных тысячи лет назад. И когда я пишу произведения, написанные мной много лет назад, доставляют мне наслаждение. Книги, произведения искусства остаются навечно, наслаждение остается.
Прежде всего, тот, кто говорит об этом, что это духовное, конечно же, это фантазия. Какая духовность есть в этом? Есть в этом дух человека, этого мира, поскольку этим он отличается от животного. Это правильно. Однажды я был в создании музыки Бали Сулама, да, музыки, мелодии Бали Сулама. И я для этого находился в доме музыканта.
Угу.
И был у него кот в доме, и мы находились в музыке, в огромном таком творческом состоянии, в ощущениях, плакали, в спорах, так или так сделать поиски, а этот кот так вот лежал перед нами, был особый кот, такой 15-килограммовый, огромный, и он лежал рядом с ним и даже не двигал ухом, вот так вот. А мы впечатляемся, восхищаемся, плачем. А это его даже не касается, не затрагивает. Иногда он шевелил ухом, как будто мы ему просто мешали спать. И прежде чем музыка поднимает нас над котом, поэтому мы называем духовность.
Но в сущности это не духовное. Определите понятие духовность.
Духовность – это отдача, любовь ближнему. И этим мы подобны Творцу. И только это находится вне нашего мира, и это называется Духом. А все остальное — это все материя, земное, материальное.
Но мы уже не успеем. Вы знаете, успеем. Спрашивает, Моти спрашивает, какая важность здоровья тела на пути изучения каббалы? Полминуты.
Это очень важно, очень важно. Необходим спорт, еда, питье, все необходимо быть в точности, надо делать проверки в соответствии с тем, что говорит врач, беспокоиться о теле, это животное должно быть исправленным, и ты должен беспокоиться в нормальном виде об его здоровье, чтобы оно дало тебе, сделало возможность сделать внутреннюю работу. Тело — это тот осел, который поможет прийти к Творцу.
Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, уважаемые зрители, за чудесные вопросы, очень интересные. Присылайте еще вопросы на наши программы. Телефон 1-700-509-209 или на блог Рава Лайтмана lightman.ru на русском языке. Пишите нам, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.